Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья! Сегодня подходим к теме, о которой давно хотели поговорить и даже как-то ее затрагивали. И я понимаю, что сегодня начнем этот разговор, и я понимаю также, что сегодня мы его не закончим. Более того, я понимаю, что через год нам придется возвращаться к этой теме, а то и раньше, потому что будет происходить что-то новое. Но все же ladies first, поэтому сначала представляю Ксению Блейк. Ксюш, привет тебе!
Всем привет!
Твой дом умный.
Нормально.
Знаешь, меня иногда, знаешь, что напрягает, какая мысль? А вдруг дом когда-то окажется умнее хозяина? Вот я такой живу в доме, и потом дом такой думает о чем-то, а потом мне говорит: глупый ты. Тебя не напрягает такая перспектива?
Есть немножко, есть. Но пока еще мой дом не думает за меня, слава богу, да.
И есть люди, которые совершенно конкретно ставят перед собой задачу сделать умный дом, исследовать те устройства, те девайсы, которые, собственно, существуют. А Олег Копысов, наш постоянный слушатель, наш постоянный зритель, один из этих людей. Олег сегодня с нами. Олег, добрый день и добро пожаловать в Тифлоинфо.
Всем добрый день. Рад участвовать в этом Тифлостриме. Рад, что пригласили. Спасибо за это огромное.
Слушай, я... Да, на «ты» можно, Олег, да?
Можно,
конечно. Я сейчас сижу и думаю, я вот так оцениваю, у меня такое ощущение, что это звук, знаешь, откуда-то из пещеры. Сейчас ты потрешь лампу, и раздастся такой бум, и скажет тебе: как я могу вам помочь? Или что-нибудь, я не знаю. Нет, Аладдин не так говорил, там все по-другому. Вот, короче говоря, где ты находишься, откуда такое эхо? Это вот что?
Это учебная аудитория, наш центр реабилитации для лиц разных категорий. И вот у нас сегодня урок, и мы вместе с учениками здесь присутствуем.
То есть там кроме вас или кроме тебя и ученики тоже есть?
Есть, да.
А чего они такие тихие? Как это удается сделать?
А я им пригрозил на экзамене минус поставить. Вот они сидят.
Понятно. Ну, давайте я не поверю. Я как-то вот предпочитаю этому не очень верить, потому что Олег вроде бы такой человек достаточно, добрый, мягкий, вот поэтому не знаю. Про умный дом сегодня говорим. Привет, Тимофей Игнатов, привет все, кто нас слушает, все, кто нас смотрит сейчас. И давайте мы начнем вот с чего. Для меня это вообще достаточно новая тема, и поэтому я задам тупой вопрос. Друзья, кто вот, и Ксюша, и Олег, скажите, пожалуйста, вот умный дом – это что? Потому что я, когда слышу этот термин «умный дом», у меня такое ощущение, что разные люди имеют в виду под этим разные вещи. Ксения, может быть, с тебя? Потому что, не знаю, умный британский дом, умный российский дом – это один и тот же умный дом.
Мне кажется, это несколько разные вещи, потому что у британского умного дома есть две ступени. Первая ступень – это простой умный дом, когда у тебя есть устройство, имеющее сенсор, которое подключается к интернету, сопрягается с телефоном, и через него можно управлять этим устройством, то есть через положение телефона. Также к этим устройствам относятся такие вещи, как умные счетчики, то есть приходят к тебе специалисты компании твоей, которые тебя обслуживают, которые предоставляют газ, электроэнергию, они тебе настраивают этот счетчик, также подключают его к своей сети, дают тебе некий говорящий дисплей, который все тебе показывает, и главное, что ты сильно ничего не трогаешь. То есть это вот,
только не трогай. Don't touch this.
Вот. И некоторые устройства еще управляются с умных колонок. Вот там Alexa наша или Google Voice Assistant. Вот. И, соответственно, если это устройство огромное, там это может быть там, стиральные машины, посудомоечные машины, там еще какие-то одной компании, например, Bosch. Вот у компании Bosch есть свой хаб. Вот тогда эти устройства, они как бы подключаются к хабу, и при помощи вот него можно управлять уже целым домом. То есть это именно... Но тебе тогда нужно приобретать набор устройств. Поэтому у нас вот такие две ступени. Но пользователи, особенно... так сказать, незрячие предпочитают в основном использовать умные устройства с при помощи вот этих умных колонок, как Alexa и Google Assistant. Но это, по крайней мере, то, что с тем, чем мне удалось поработать.
То есть, подводя итог, это либо что-то с телефоном, связывающееся, да, когда вы ставите приложение, ну, что-нибудь типа Ready for Sky, то, что вот у нас
да.
Либо какой-то хаб, вот, типа умная колонка, но в любом случае эта умная колонка становится хабом, вокруг которого другие устройства так или иначе сочетаются, и тогда вы должны думать по поводу того, насколько все это в одну экосистему включается.
Да, именно вот правильно, экосистема, да, все правильно. И вот эти устройства, они должны обладать, через приложение можно, например, не только управлять устройством, отслеживать какие-то вещи. Я потом расскажу про свое одно умное устройство. Я совершенно забыла о нем, но вот теперь вот как-то наткнулась на него и вспомнила. Просто о нем только летом вспоминаю. Вот, поэтому, поговорим об этом, просто еще расскажу именно опыт использования некоторых.
У меня такое ощущение, на самом деле, что когда мы говорим об умных устройствах, и то, что ты сейчас описала, это похоже на то, что и Олег может описать, потому что вот мы выделили две эти группы. В одном случае это некая экосистема, умная колонка у вас в качестве хаба и так далее. В другом случае это телефон и приложение, и, собственно, приложение работает с этим устройством. Ну, по сути, это похоже, только оно ориентировано не на вашу умную колонку, а на ваш телефон. Насколько правильно то, что я сейчас попытался, вот этот вывод, который я попытался сделать, Олег?
Вот начну сначала. Да, наш умный дом российский, он недалеко ушел от британского. Здесь то же самое, две ступени, или как их назвать, да, два направления. То есть это тоже колонки, это управление через телефон, тоже приложение Ready for Sky, и другие приложения. Вот Ксюша сказала за машинку стиральную. На самом деле есть машинка LG, которая управляется с телефона, и не нужен никакой хаб. Вот. И тут, да, вот совершенно верно, только две основные ступени. Но все это и называется экосистемой, потому что если какое-то устройство из экосистемы выйдет, то бишь, наоборот, да, не зайдет, то есть вы купите, можно сказать, наобум, да, оно к вам не подошло до какой-то системы.
Да все.
И вы это устройство выкинете. Либо нужно там как-то шаманить, танцы с бубнами делать, да, и вот как-то его подключать.
Короче, вот. Оно поглупеет, на самом деле, для вас, потому что в ваш умный дом оно не встраивается, ну и, соответственно, его функционалом вы пользоваться не можете. И до свидания.
Да.
Слушайте, у нас есть небольшая проблема. Я не знаю, Ксюш, может ты эту проблему решить или нет. А когда ты читаешь сообщения, ты их из Ютуба берешь или из рестрим-чата обычно?
Из Ютуба обычно.
Да, ты можешь открыть или тебе будет сложно, чтобы отслеживать чат?
Могу.
Спасибо большое. Мы пока с Олегом поговорим, потому что я вижу, что сейчас немного у нас в Ютубе. Но дело в том, что я обычно беру из другого места, где я получаю сейчас error code 400 вместо чата. То есть все ваши чатовые сообщения, друзья, оказываются error code 400. Вот, мы пытаемся решить эту проблему. Но пока вот так. А Олег Копосов, значит, ты ведь, насколько я понимаю, я помню твои материалы, я помню твои подкасты, в которых ты, собственно, об этом писал. Ты писал о том, как ты делаешь для себя умный дом. А зачем ты, в принципе, вот этим стал заниматься? Почему для тебя это стало важным?
Очень такая простая причина, да, самостоятельность. То есть хочется делать что-то самому, не зависеть ни от кого, от того же, от своего ребенка, да, просить выставить какую-то программу на стиральной машине. Или кондиционер выставить на нужную температуру или поменять режим. Ну ладно, еще с кондиционером можно там как-то эти кнопочки на пульте выучить, записать куда-то, и мы это делали раньше. А стиральная машина, то есть вообще, там можно, да, тоже по пискам, по щелчкам.
Ну как мы всегда это и делали, между прочим.
Конечно.
Такое шаманство совершенно конкретное, да, вот столько-то
вот
раз нажми.
У меня такое есть, потому что на мою тогда модель с сушилкой не было смарт.
Ага. Да, и мы, кстати, все привыкли. Но, правда, опять-таки, сейчас, когда сенсорные экраны, ты попробуй привыкни. Ты вот тыкни в нужную область экрана, замучаешься, пока это делаешь. И вот Олег решил от этого как-то избавиться. И, насколько я понимаю, начал проводить исследования, начал проводить, вообще разбираться в этой теме. Не показалось сразу, что материала слишком много, что все это как-то немножко, ну вот, во-первых, страшно, да, вот куплю что-то не то, и будет все не так. И, во-вторых, это ведь на самом деле достаточно большое материальное вложение, потому что либо он дом умный, либо он частично умный. Да, но если он умный, то тебе нужно покупать все. А боязно еще и вот что. Ну, допустим, я скажу, что вот я сейчас куплю стиральную машину, а через там 2 года я куплю кондиционер. А где гарантия, что у меня через 2 года не будет какого-нибудь апгрейда, когда я кондиционер куплю, и он окажется более новым, чем стиральная машина, и он будет работать, и стиральная машина работать не будет, и наоборот.
Ну, здесь можно пойти по пути меньшему сопротивлению и купить обычный кондиционер, который управляется через ИК-пульт. Вот, и научить Алису, научить Яндекс этим кондиционером управлять.
То есть это еще один подход. Это когда у вас нет, скажем так, устройство у вас не рассчитано на умный дом в принципе, но есть возможность с этим устройством работать.
Да, то есть если у вас есть дом уже куплено ранее какое-то устройство, которое управляется через ИК-сигнал, да, через ИК-приемник, вот достаточно купить один маленький умный пульт Яндекс, и не обязательно Яндекс, и их очень много на том же Али, и научить этот пульт взаимодействовать дальше уже самостоятельно, либо через колонку, либо через приложение.
Ну и таких устройств, которые управляются через ИК-пульты, их на самом деле много. То есть как бы тут... А тогда еще одна история, еще
Олег,
один...
Олег, нас спрашивают, пока мы...
Давай. Потому что я чат Иванов не вижу, коллеги, если что, поэтому...
Нас спрашивают, а какая модель стиральной машины, и озвучивается она при помощи TalkBack?
Послушайте, а, кстати говоря, я тут сразу прорекламирую. Дело в том, что у нас... Да, Олег, конечно, ответит на этот вопрос, но дело в том, что у нас иногда на Tiflo.info выходят и аудиоподкасты. Раньше было больше, сейчас стало меньше, но выходят. И вот как раз Олег Копосов эти подкасты делает. И один из подкастов недавно, буквально пару месяцев назад, был про стиральную машину. Проблема в том, что я сейчас эту модель не найду. Но раз уж спрошено, так, Олег, давайте...
Я сейчас модель точно не скажу, там это сумасшедшее количество цифр и буквок, да, но если вы зайдете на Яндекс и напишите устройство, управляемое с Алисой, там будет там целый список этих стиральных машин, любой ценовой политики, да, категории, и вы найдете, можете там с Яндекс.Маркет заказать.
И это не вопрос того, чтобы вот как просто я почему сейчас спрашиваю, одно время, когда начались всякие эти говорящие стиральные машины и прочие, и адаптированные, там фишка была в следующем: вот ты берешь вот эту модель, вот ты берешь это, а если там будут не те буковки, то она вот она будет не такой, она для тебя не подойдет. Но в данном случае мы от этого безобразия уже ушли, насколько я понимаю.
Да, ушли, конечно.
И как эту тему поднимали в Тифлостриме, да? Не теплотехника, да, как-то вот в каком-то из теплостримов поднимался этот вопрос, пользуйтесь вы не теплотехникой. Вот это то самое, тот самый выход, да, тот самый коридорчик, когда можно вот отойти от теплотехники. И когда мы дома делали вот этот умный дом с супругой, у нас с чего все началось? У нас поломалась мультиварка Redmond. Это был еще 15-й год. И мы начали искать, и мы нашли мультиварку, которая управляется со смартфона. Тогда еще их, ну не то чтобы никто не покупал, мало кто покупал, и спросить было не у кого. Будет ли озвучиваться приложение? Не будет. Я на свой страх и риск приложение скачал, вроде посмотрел, что более-менее озвучивается, да, но как оно будет озвучиваться именно в процессе взаимодействия с мультиваркой, мы не знали. Но мы на свой страх и риск эту мультиварку купили, заказали и были весьма довольны. И это вот было первое умное устройство, которое у нас появилось дома. Это был 15-й год.
Это вот Redmond, который Ready for Sky?
Да.
Потому что многие говорят, что там не озвучиваются режимы температуры и режимы таймера, по-моему.
Вот я тоже слышал всякие вещи про то, что оно не озвучивается и так далее.
Оно поэтому... озвучивается, таймер озвучивается режимом ощупывания. А вот температура, к сожалению, да, там никак не выставить, потому что там вот такая крутилочка нарисована на экранчике, которую нужно крутить, а ты ее никак не крутишь. Ну, никак не крутишь.
Слушайте,
такой вот нюансик, который можно...
Так я... Олег, скажи, а вот у меня такой вопрос тогда. А выйти из этой ситуации можно, например, вот на эту сенсорную кнопку на самой мультиварке, наклейку поставить. И через приложение можно... Приложение же будет отслеживать, если оно у вас подсоединено к мультиварке, оно будет отслеживать, по идее, изменение таймера. Так не можно? Знаю, не таймера, а температуру, да.
Не пробовали, честно говоря.
Потому что, по идее, так должно быть.
По идее, да.
Знаете, что на самом деле, коллеги, на меня произвело впечатление, и не очень приятное на самом деле, впечатление, я не могу об этом не спросить. А вот те подкасты, их было немного, по-моему, два выпуска, которые у нас вышли, то, что делал Олег Копосов, про телевизор и про стиральную машину. И там в обоих этих подкастах была такая история, такая ситуация, что ты говоришь, ну вот это работает, а вот это не работает. То есть он, дом, конечно, умный, но все равно на тех примерах, которые ты показывал, он какой-то не очень доступный. То есть если вот вы хотите сделать с телевизором вот это, то вы можете сделать. Если вы хотите сделать это, то вы сделать не можете. Со стиральной машиной, по-моему, я могу ошибаться, сейчас исправишь, если что. Со стиральной машиной, по-моему, там было тоже возможностей больше, но тоже при этом были какие-то вещи, которые, ну, скажем так, не работают. И меня это немножко напрягло, потому что я вот что думаю, значит, я вкладываю большие деньги, у меня будет умный дом, но у этого дома какие-то есть глупинки. Вот когда у меня у самого есть глупинки, ну, я как-то к этому нормально отношусь, но у дома, ну вот меня это внутри напрягает. Или я преувеличиваю проблему, Олег Копосов?
Там единственное, что со стиральной машиной, о чем я говорил, это то, что нужно включать всегда удаленный старт. Удаленное управление. То есть она работает в двух режимах. Она работает локально и работает, если ты нажимаешь сенсорную кнопочку «Удаленный старт». Она именно сенсорная, но она находится в таком удобном месте, она в правом нижнем углу этой сенсорной панели. А сенсорная панель, она ощупывается, ее можно найти, она как чуть-чуть утопленная. Да? Угу. Вот. Это единственное, что нужно включить, чтобы управлять телефоном. Вот. А там дальше, ну, в приложении, как всегда, вот во всех, да, в некоторых, что-то плохо озвучивается, что-то сносно. Но вот приложение LG Sync на четверочку озвучивается, но мы все свои вот домашние потребности со стиркой вполне удовлетворяем. То есть я могу даже, будучи дома на работе, если супруга занята там где-то на работе или еще где-то, включить сушку на машинке, то есть мне пришло уведомление, что машина завершила цикл стирки.
Класс.
И я буду работать, включаю сушку.
А достать автоматически или включить глажку, это не получится пока еще, да?
Конечно.
Я прикалываюсь, конечно. Хотя, вы знаете, коллеги...
Так и есть. Кстати, есть гладильный шкаф LG.
Вот. Вот. И если бы лет 20 назад мне сказали, что то, что мы сейчас делаем автоматически, что это будет, я бы так почесал в затылке и сказал, ребята, вы чего? Вы про что?
Олег, я тебе о своем опыте расскажу. У нас так получается, что у нас температура регулируется, отопление, не при помощи бойлера, а при помощи термостата. То есть бойлер стоит в одной комнате, а термостат может быть, ну, маленький такой, такая крутилка, грубо говоря, она может быть, вообще на двери, там, ну, на стене прикреплен быть. Значит, проблема с этим термостатом в том, что он не ступенчатый, то есть он против просто крутится кружок. Там надо метки, а там есть стрелочка, и там просто нужно метки наклеивать, чтобы понимать температуру. Моя одна знакомая говорит, мне я не понимаю, какая температура, у меня нет меток, я себе куплю смарт-термостат, значит, компании Hives у нас известная есть такая. Она себе его купила. Вдруг через какое-то время она мне звонит, говорит, слушай, я тебя не разбудила, помоги мне, у меня ничего не работает, у меня не работает термостат, я не могу температуру переключить, все, у меня ничего нет. Я говорю, ну хорошо, надо сначала сделать ресет термостату. Ресет этой Алексе. Она говорит, это как? Я не понимаю. Хорошо, говорю, я сейчас приду помогать тебе.
Так.
Вот, а самое интересное, что, значит, я пришла, смотрю, этот термостат сам, это полностью сенсорный экран.
Ух ты.
Да, это полностью сенсорная штука. Там бесполезно что-либо делать. И ее муж говорит, ребят, вот я наш, давай, вот кнопка, значит, мы перегрузили термостат, потом перегрузили Алексу, и она увидела все. Но, тем не менее, понимаешь, у человека был стресс. Она говорит, слушай, я, говорит, заплатила 500 фунтов за вот эту, за это счастье. Я, говорит, у меня муж завтра ложится в больницу. Я не хочу страдать, понимаешь, говорит. Я сама, мне там 80 лет, я не справлюсь с этим, понимаешь, говорит. Я говорю, ну, я понимаю, но, Олег, ты же не можешь человеку вот так сказать, слушай, ну, надо было башкой-то думать, да, как бы. Но человек-то вроде хотел, с другой стороны, себе облегчить жизнь, потому что у нее с телефона, с айфона все это сопрягается, как бы. Список мы ей этих температурных режимов сделали, там, в какой день, когда переключаться, она там с этим, она была счастлива. Но, понимаешь, если у тебя что-то не работает, то тебе надо понимать, что с этим делать.
Так это оно обычно так и есть, коллеги. Если у тебя что-то не работает, нужно понимать, что с этим
Олег,
делать.
Олег, я понимаю, но то есть... дело в том, что эти устройства стоят немало.
Да.
Понимаешь, обычный термостат у нас, например, тебе просто... Ты въезжаешь в дом, тебе его просто, ну, бойлер ставит, ставит термостат. То есть это те вложения, которые, ну, не настолько там серьезные, если сравнивать с умными устройствами. Поэтому, понимаешь, это для кого как. Мне-то, я-то там нажму кнопку, там, мне все равно. А у людей это по-другому работает. Потому что люди, когда покупают устройство, как мне кажется, они рассчитывают на то, что оно умное, оно само должно все делать. Понимаешь, вот это понимание того, что оно умное, оно вот. У всех разное. Понимаешь?
Да, потому что умное это значит все сделает, умное это значит это будет легко в обслуживании и так далее. Интересно, что ведь для зрячего человека оно обычно так и есть. Просто для незрячего, как раз в связи с проблемами доступности, вот этот уровень доступа к умному, да, а что такое умное? А когда оно становится умным? А когда оно не умное? Ну вот для незрячего человека это немножко другая история. Я хочу этот вопрос и вообще эту тему переадресовать Олегу. Смотри, Олег, ты ведь преподаешь компьютерную грамотность, ты преподаешь разным людям. И твои ученики совершенно не обязательно, я не знаю, такие крутые, сразу во всем разбирающиеся. То есть они, конечно, разбираются, но не сразу. И вот подходит тебе человек, который в плане доступности, ну, у него пока еще уровень средний. И он говорит, а я хочу умный дом. Я вот слышал, что оно тут все само включается и выключается, и настраивается. Как ты его проведешь через выбор? Какие вопросы ты ему задашь? Как ты поможешь ему принять решение для того, чтобы в конце концов не ошибиться и прийти к тому, что реально ему нужно?
Ну, во-первых, я спрошу, ну и каждый себе должен задать этот вопрос, что он хочет от умного дома, какие цели он хочет достичь, да, этим умным домом, потому что, ну, давайте мы разделим умный дом на таких нескольких частей, да, я имею в виду, как умный дом управляется. То есть есть у нас несколько протоколов, и самый стандартный, самый всем привычный, это протокол Wi-Fi. Uh-huh. Вот. И опять же, мы, ну, там же Wi-Fi, Bluetooth и Zigbee. Ну, самые такие вот три протокола, которые самые-самые доступные. Но если человек скажет, что он хочет во всем доме повесить умные лампочки, поставить умные холодильники, умные стиральные машины, я ему скажу, стоп. Потому что Wi-Fi, ой, у тебя 5 комнат, 3 комнаты, и в каждой там у люстры по 10 лампочек, у тебя просто Wi-Fi отвалится. Он не выдержит такой нагрузки. И значит, здесь нужно будет немножко как-то распределить, что ты цепляешь на Wi-Fi, а что ты там покупаешь какие-нибудь лампочки, на другом, работающие на другом протоколе, на том же Zigbee. Да? Но опять же, если ты покупаешь лампочки на Zigbee, тебе нужен и хаб Zigbee. Потому что просто либо покупать Wi-Fi роутер, который работает на двух диапазонах, да, это 2,4 и 5 ГГц. Вот. Uh-huh. И ходить тогда ноутбуки и телефоны на пятерочку, а умный дом на 2,4, потому что все умные устройства работают на 2,4 ГГц. Вот. И вот когда человек ответит, что он хочет, уже отсюда плясать. Что адаптировать, как адаптировать. Может, он просто хочет, чтобы у него была автоматизация полная. Да? Он зашел в комнату, у него сработал датчик движения. Но опять же, если этот датчик движения сидит на Wi-Fi, А у вас Wi-Fi перегружен, у вас 12-этажный дом, 6-подъездный, вокруг столько соседей, и все на Wi-Fi, то может случиться так, что твой датчик движения просто-напросто не сработает, он вывалился из Wi-Fi, ему не хватает, занят канал и так далее. То есть, тут вот так быстро не сказать, как поведешь, но я бы повел вот так, спросил бы, что тебе нужно, что ты хочешь.
Ну, на самом деле, коллеги, это ведь по жизни очень важный вопрос, потому что мы как раз сегодня начали с того, что умный дом – это штука достаточно такая широкая, понятие широкое. И когда человек говорит, я хочу умный дом, действительно, ну вот нужно выяснить, нужно по возможности хоть как-то сузить вот эту историю, да, вот, и тогда действительно вот что ты хочешь. И
мне почему-то кажется, что должно быть постепенно, Олег, вот купить одно устройство, посмотреть, нравится тебе вообще вот понимание умного дома, потом подумать о том, то есть не надо, все, я сейчас вот все, умный дом, у меня будет все, надо, как мне кажется, постепенно, потому что иногда свыкнуться с самим концептом не...
Да, нужно постепенно, нужно, кстати, ребят, нужно читать, потому что вот,
вот. Есть
случаи, человек купил, идет в магазин, видит чайник, на нем нарисовано логотип работает с Алисой, приходит домой, чайник не работает с Алисой, а потому что человек не посмотрел эту тему и не посмотрел, что этот чайник работает через специальный хаб от Ревни. Ему нужно бежать и покупать специальное устройство, которое будет... Подвигать этот чайник с Алисой.
То есть он хотел просто чайник. Да. Алиса у него уже есть. И вдруг он выясняет такой. И производители чайника в этом не виноваты. Он выясняет, что на самом деле ему еще понадобится одна штука, одно устройство.
Олег, ну это так же, как с Amazon Echo. Там работает с Amazon Echo. Но как это все работает? То есть тебе нужно сначала установить Amazon Echo, потом установить приложение на телефон, потом... значит, загрузить приложение Echo на телефоне и добавить вот этот уровень, вот этот скилл, да, вот этот, как это сказать...
навык.
Навык Алексея, да. Чтобы она... Это... Но люди же об этом не думают. Они говорят, вот все, они думают, включил, и все, и заговорило у тебя все резко, понимаешь?
Ну
вот
тогда... Так, да, Олег.
У них тоже вот есть приложение Яндекс. Ты заходишь, подгружаешь, нажимаешь кнопочку «Добавить устройство», выбираешь Redmond, заходишь с учетной записью Redmond, все это у тебя сопрягается, и если есть хаб, то у тебя работать будет. Не будет, нет хаба, ничего не работает.
Но тогда, коллеги, мы должны еще одну вещь все-таки затронуть, потому что если мы это не скажем, будет неполная картина. Ведь есть люди, есть умельцы, которые, собственно, сами эти контроллеры для умного дома программируют. А люди, которые не просто берут какую-то чужую экосистему, а выстраивают то, что им надо. Это несколько, ну, более серьезная, насколько я понимаю, история. Хотя я, в общем, в этой истории не разбираюсь, да, и признаюсь в том, что не разбираюсь. Вот когда говорят, может быть, Олег объяснит, что вот человек, который сам программирует контроллер для умного дома и делает себе вот то, что ему надо...
Да, вот как раз Александр Пивень, ну, или, вот, да, я так понимаю, ну, или кто-то другой, кличка у него Entronic, вот, да, как раз об этом пишет, что у него своя экосистема.
Вот.
Программирование.
Да, это работает на, либо на Home Assistant, либо на Home Bridge, есть такие open-source системы. Это все программируется на одноплатный компьютер, там все кодится, либо, ну, сейчас уже, допустим, вот Home Assistant, там уже есть и графический интерфейс, но в нем тоже нужно разбираться, и вот в этой системе, если open source система, да, открытая, то есть это как вот NVDA, да, вот open source, да, это вот когда большое количество сплоченных людей, да, делают что-то общее. Вот и эти умные дома, они тоже... построены на такой вот основе. Даже, ну, там не обязательно уметь писать коды, да, есть, как называется, гуглить, да, зашел, нашел какой-то код, скопировал, вставил, но ты должен знать и помнить вот эту всю свою простыню, куда ты что вставил, чтобы потом, если у тебя через год система обновилась, оно у тебя бах, и все вывалилось, ничего не работает. Ты должен четко знать, где ты что писал, где пойти подправить. Это сложно, это, ну,
Но это для умельцев.
Третья ступень.
Так подождите, а то, что в центре этого всего будет, это может быть, могут быть разные операционные системы? То есть это может быть какой-нибудь, я не знаю, Raspberry Pi, маленький компьютер, может быть, что-то на Windows, может, что-то на Linux. То есть, в общем, а с чем тебе удобно, с тем ты работаешь?
Ну, в основном на Raspberry Pi, но можно, допустим, Home Assistant поставить и на Windows, но это будет так себе еще, та система, костыли.
Ну, я сейчас попытаюсь все это упростить, чтобы было понятно человеку, который вообще не в теме. То есть, если мы говорим про использование уже существующих, да, существующих экосистем, ну, то это как бы для среднего пользователя. Может быть, не очень продвинутого, но среднего. То есть нужно что-то понимать, нужно что-то учитывать. Вот, если мы говорим о том, чтобы спрограммировать все это самому, да, у тебя больше возможностей. Да, у тебя больше возможностей настройки. И можно сделать так, как тебе нужно. Но да, ты должен быть продвинутым пользователем.
Это мало того, что ты должен еще очень много читать на эту тему. У тебя не может не сразу все получиться. Это хорошо, когда... У тебя есть еще дома тот, кто тебе есть приготовит, а ты будешь сидеть и этим заниматься. Когда у тебя ты этот, как это, и жрец, да, и на дуде вот. И грец, да, то тут чуть сложновато с этим.
Я вот сейчас
точно понимаю, что я ничего. Если мне кто-то это сделает, я то, я готов там накормить, понимаешь? А вот кто бы мне это сделал?
Вот у меня тут прямо радость, коллеги, я тоже добыл чат, вот, и я вижу это сообщение. Как раз от человека с ником Intronic. Для реализации управления можно использовать веб-интерфейс, а можно написать свою собственную систему управления.
Да, которая хочется именно ты, да.
Будет уже настроена, как хочешь именно ты. Вот для меня сразу, как только он пишет, можно написать свою систему управления, конечно, можно.
Безусловно.
А можно и не писать. А можно и не разобраться, как писать. А можно разобраться, но при этом не иметь достаточно времени для того, чтобы вот это вот написать. Так что...
Времени нужно много. Люди и ночами не спят. И в конце концов ничего не получается, все падает.
В том-то и дело. Ну так, вот я говорю...
Это вопрос на любителя, на самом деле.
Да, это кто что выбирает. Понимаешь, даже... Олег, кому-то надо полегче что-то, кому-то вот...
У меня даже с Яндекс была такая проблема. Я пришел с работы на прошлой неделе... И не только у меня в России, у многих людей, вот я в чате когда сидел, общался, многих выкинуло просто из аккаунта. Соответственно, и колонки мои тоже...
Перестали работать.
Я пришел, говорю, Алиса, она говорит, а вы меня удалили, либо там что-то у вас случилось, перенастройте. Все, и если человек не знает, что делать, даже вот с такой простой вещью, но благо она и на то и умна, что... Хорошо, у меня не было времени. У меня должен был быть ученик, и через час я слушаю, она заговорила. То есть я зашел обратно в аккаунт в свой Яндекс со всех почт, где меня выкинуло, и все настроилось, они заговорили.
А смотрите, коллеги, ведь умные колонки у нас есть и от Mail.ru, у нас есть и от Яндекс, а есть и от Google, соответственно. Если мы выходим за пределы российского рынка, то тут будет и Amazon. Вот одно устройство может поддерживать несколько протоколов? Ну, то есть я прихожу, у меня, допустим, стиральная машинка, я хочу ее включаю в экосистему Яндекса, хочу ее включаю в какую-то другую экосистему. Или это в любом случае одно устройство, один протокол?
Нет, вот, допустим, Mail, да, Маруся, не знаю, как колонка, у меня ее под рукой нет, ну вот Маруся через телефон тоже может чайник включить. Тот же самый, который сопряжен с Redmond. Ну, чайник от Redmond, да, который сопряжен вот в умный дом через Red Hat.
Ну, с чайником я понимаю, что там, если я правильно помню, опять-таки, исправь меня, если я ошибаюсь, там включить и выключить, это тупо включить и выключить розетку. То есть это вот чисто подать ток и отключить ток. Это не настройка температуры, не какие-то еще вещи.
К сожалению, да. И стиральные машины тоже. Вот я могу через Алису только сказать, Алиса, включи машинку, да, вот. Я включил удаленный доступ. Если мне не нужно менять программу, там, допустим, стоит хлопок 40 по умолчанию, я просто выхожу и говорю, Алиса, включи машинку. И она мне включает, и все, я пошел. И потом смотрю, мне пришло уведомление, что машинка отстиралась, я опять же ей говорю, выключи, и все, пошел доставать белье. Вот, к сожалению, это все так. Но есть большая надежда, что... разработчик LG изменит навык, А все работает через навыки. То есть любой разработчик, любой, там, как это сказать, изготовитель, да, стиральных машин там, и так далее, да, они пишут навык для Яндекс, для Алисы. Все это потом там как-то проверяется, уточняется. И если навык хорошо работает, он выкладывается в общий доступ.
Угу.
Только так.
Так подождите, тогда я просто пока, ну, наверное, это не уловил. Смотри, ты говоришь о том, что ты должен управлять машинкой. То есть, допустим, смена программы, да, это вот у тебя получается удаленное управление, а с колонки ты можешь только ее включить, то есть, чтобы она стирала, и посмотреть, когда она постирается. Значит, смотри, вот, а тебе нужно сменить программу. То есть ты должен будешь делать что? Ты должен будешь сначала при помощи удаленного управления с телефона выбрать эту программу, а потом уже, когда эта программа выбрана, или если тебе нужно, не нужно менять, ты работаешь с предыдущей, да, тогда уже ты с помощью там, той же самой Алисы можешь это включить и выключить.
Да, совершенно верно. Но есть надежда, что все это будет изменяться, потому что вот пылесос от Xiaomi, Алиса может менять и режимы. Это все зависит от того, насколько широк навык. Ну, то есть все это обучаемо, да, мы же обучаемся, и все это тоже обучается, и надеемся, что будет обучаться. То есть если разработчик добавит в навык изменить режим на сушка, допустим, да, грубо говоря, я скажу, Алиса, измени режим на сушка, то Алиса изменит.
Но это опять похоже вот на ту же историю, которая у нас была с программами экранного доступа. Ну, грубо говоря, JOS и NVDA, да, вот в JOS. Если разработчик что-то сделает, то оно будет. А NVDA, если человек залезет в код, если он, собственно, сделает там дополнение, ну, кстати, для JOS тоже можно писать скрипты. То есть здесь все-таки, наверное, не совсем такое, не совсем удачное сопоставление, но все же. А в JOS на разработчике в основном ответственность, а в NVDA на пользователе или на пользовательском сообществе. Соответственно, вот это не работает, человек может это сделать, может это добавить, это может просто реализовать.
Вот. Здесь тоже может, допустим, вот если я владею программированием, да, допустим, я могу написать такой же навык для этой стиральной машины, если оно все будет работать, то есть там открытая API, то есть человек может зайти и писать.
Ну, было бы желание, было бы, соответственно, да. Умение.
Да.
Давайте мы пройдемся по конкретным устройствам, потому что... Ну,
смотри,
вот,
Олег, да. Вот у нас тут Entronic продолжает, что плюсы его подхода в том, чтобы можно было не покупать умные устройства, а сделать умными самые простые
и дешевые устройства. Ну да, если этому научиться, то, наверное, можно.
И не, он использует там, контроллер, по-моему, WarrenBot. Причем российский. Что?
Олег.
Да, я говорю, там все нужно будет покупать какие-то модули, какие-то, не знаю, приспособления, потому что, ну как можно, да, из обычной стиралки, не имея каких-то дополнительных модулей, сделать ее умной. По-любому, не знаю, делает, но это хорошо, когда человек может это сделать.
Да, давайте мы пройдем по дому, по таким типичным устройствам, потому что некоторые устройства мы уже называли, некоторые пока еще нет. А вот сейчас постоянно говорится про умные лампочки. Вот ввинтили умную лампочку.
Да, это здорово, это правда здорово.
А вот объясни для тех, кто сейчас. Не пользовался, просто, это что?
Это лампочки, которые, они нескольких видов бывают, я так понимаю. И они там распознаются там телефоном. Они по-разному, Олег, подключаются. Там некоторые у них собственный хаб, некоторые сразу телефоном определяются. И можно программировать каждую лампочку, дать ей название и установить время, когда свет включается и когда выключается. Или можно при помощи Siri или там опять же умных колонок с ними общаться. Вот. Это хорошо для людей, у которых есть либо светобоязнь, либо я знаю человека, который ему нужна была темнота или свет, но не очень яркий. Там можно яркость менять, то есть 10, 20%, 40%. Да, они, это хорошие вещи, действительно, и там и электроэнергия экономится. Я планирую себе такие вещи завести. Почему? Потому что я иногда забываю, когда включен свет. У меня бывает момент, когда я просыпаюсь, а мне тут говорят, у тебя свет горит. А мне ни к чему, ну, выключить, я же не вижу. Ну, как вот. А такие лампочки позволят все-таки систему такие настроить так, чтобы можно было сделать так, чтобы свет сам выключался, включался.
Ну да, по расписанию, допустим.
Да, да, да.
Но опять же, Ксюш, здесь, может быть, знаешь, что вот кто-то тебя свет включил, зрячий. А лампочки, они зачастую, они не понимают положение выкла.
В смысле выключателя?
Да, то есть да. Если лампочка включена, а ты говоришь, включи лампочку, она возьмет ее и выключит. Она не скажет, что она включена.
То есть опять надо пробовать, надо смотреть, надо вот
да, для себя. Опять же, здесь вот эта вот история про Wi-Fi.
То есть это еще одно устройство. А если у тебя, грубо говоря, вот у меня в этой люстре 5 лампочек, а в соседней комнате еще 5 лампочек, это же вот 10 устройств, простите, как с куста. То есть вот просто.
И любой роутер это выдержит.
Да, я вот так сейчас представляю себе, сколько действительно на этом роутере может висеть, сколько он должен этих адресов раздавать. Да.
Ну, простой роутер выдерживает до 30 позиций, да, до 30 устройств. Потом он начинает потихонечку что-то отваливать.
Да, хорошо с лампочками. Едем
дальше. Лампочки, Олег, перебью. Лампочки лучше, конечно, выбирать на протоколе ZigBee. Объясню почему. По простой причине, потому что ZigBee, оно делает свою сеть. То есть каждая лампочка является хабом. Вот если ты лампочку одну вкрутил, а потом подключил, поставил включатель, то этот включатель подключается к этой лампочке, а потом уже эта лампочка идет на хаб. То есть у них своя сеть.
То есть выключатель должен быть с поддержкой той же сети?
Да, да.
И дальше тогда мы уже строим весь дом, и мы вот приняли такое решение, у нас будет поддерживаться этот протокол, эта сеть, и тогда мы получим устройства, которые друг с другом работают и, в общем, нормально сосуществуют.
Да.
Мне это, знаете, что напоминает? Те, кто постарше, может, вспомнят. Когда в 90-е годы вышла операционная система, простите, это очень давно, но вот вышла операционная система Windows 95. Microsoft стали рекламировать протокол Plug and Play. А до Plug and Play было то, что по-английски иногда называли Plug and Pray. То есть воткни и молись, чтобы оно работало. И, скорее всего, оно не заработает. Потому что начинались всякие эти истории. Установка прерываний, там, interrupt. Переключение каких-нибудь перемычечек. Прописывание каких-нибудь настроек в драйвер. И умельцы все это делали. Но обычному человеку, обычному пользователю это скорее добавляло головной боли, чем простоты. Uh-huh. Потом начинает постепенно появляться plug and play, play, все-таки, да, and play. Но дело в том, что поначалу он все равно плохо работал. То есть на этом написано plug and play, а потом ревьюеры, обозреватели это читают, это смотрят, это обозревают и говорят, ребята, вот в этой системе он работает, в этой нет. И прошло сколько-то времени, прежде чем мы пришли к ситуации, когда вот ты воткнул устройство, там, грубо говоря, в USB, да, вот, или еще куда-то, и оно взяло и заработало. И то не все устройства, потому что, допустим, брайлевские дисплеи, далеко не все сразу вот в этом plug-and-play заработают. Это вот сейчас, это в 2021 году. Большинство, конечно же, работает, но не все. Вот. Так можно ли сказать, что вот это, скажем так, внедрение общих стандартов, поддерживаемых стандартов, так что вот ты действительно воткнул и заработало, что оно сейчас в том, что касается умного дома, еще в развитии? То есть, это не идеально, но мы находимся на некотором пути, который нас вот к этому полному plug-and-play приведет. Олег, или все-таки мы уже пришли к этому?
Мы еще к этому идем. Вот то, что ты сейчас, Олег, сказал, это вот Home Assistant. Да? Это вот те же плагины, те же USB-стики, когда ты в USB вставляешь, там, допустим, USB, ZigBee, да, и можешь подключить к этому, как называется, да, USB-свисток, к этому другую там лампочку или какую-нибудь розеточку. Вот это то, что ты сейчас описал, это вот очень похоже, потому что на Home Assistant там пишут тоже те же плагины, аддоны, вот эти вот, все, вот это вот, там это все крутится.
А как с этим гомоассистентом общаться? Через ту же Алису или через умную колонку?
Можно подключать, да. Там очень широкий спектр вот этих вот интеграций. То есть ты можешь интегрировать и Алису, и Google. Там, ну, по-моему, только... И то я могу ошибиться. HomeKit нельзя, то есть это от Apple.
Да-да-да, вот, по-моему, да.
И Home Assistant – это, в принципе, хаб. То есть это такая коробочка, которая куда-то включается. Да. Вот это, наверное, для людей, которые не хотят заморачиваться и хотят, чтобы оно,
Нет, тут, наоборот, нужно заморачиваться. Здесь нужно писать плагины. Здесь нужно... Вот, если Home Assistant обновится, да, эта система, как зачастую добывает, что что-то и отваливается. Ну, как и везде, да?
Ну, вот, да.
Система обновилась, что-то перестало работать. Так и там. Если человеку просто кто-то поставил и ушел, а человек в этом не понимает, то из-за него он может остаться и без света, и без электричества в разъезде.
Ну, в общем, да.
Коллеги, а я сейчас просто скажу тупую вещь, но скажу. Ребята, оно все зачем? То есть, если это все в результате становится таким сложным, что меня может, например, выкинуть из Яндекса, что у меня может быть перегружена сеть, что оно может сработать, а может в самый неприятный момент и не сработать. Вот так, может быть, оно пока еще не готово к употреблению? Или я к этому не готов? Не получается ли, что мы усложняем историю?
Ну, тут опять же вот вопрос, а зачем оно мне, да, конкретному пользователю?
То есть перевешивают ли плюсы, да? Перевешивают ли они минусы?
А?
Перевешивают ли плюсы минусы?
Ну, тут надо смотреть, да, так быстренько не скажешь, что минусы или плюсы перевешивают. Но у меня сейчас плюсы перевешивают, то есть я чувствую себя более самостоятельным, и я задумался о умном доме именно потому, что я хочу быть самостоятельным. Не потому, что там вот сделать так, чтобы я зашел, у меня лампочка включилась. Я тоже об этом мечтаю. Почему? Потому что приходят зрячие гости, зрячие люди, включают свет, а ты потом всю ночь спишь с включенным светом, потому что ты его не видишь, вот что Ксюша сказала. Поэтому да, это тоже как дальнейшее развитие всего вот этого.
Олег, да, мне кажется, знаешь, надо исходить из твоих нужд.
Да.
Это вот опять вопрос, зачем?
Да.
Да, именно, ну, понимаешь, каждый человек себе, понимаешь, Олег, должно человеку что-то не хватать. Вот не хватать для вот того, чтобы...
Чтобы что-то делать.
Не хватать серьезно, не хватать. Вот действительно, как Олег сказал, что вот возможность самостоятельного управления какими-то там вещами, не прибегая к помощи там зрячих людей, это большое дело, потому что есть же... Ты испытываешь так, ну, большое удовлетворение от того, что ты сам можешь что-то делать, да, и сам этому. А еще больше, наверное, удовлетворение, когда человек это сам написал, запрограммировал и вообще, ну, король, да?
Да-да-да.
Вот. Поэтому мне кажется, что здесь надо понимать, насколько тебе чего-то в жизни не хватает. У меня была ситуация, я начинала с умного дома, даже не с умного, ну, как бы знакомство с... вот этими устройствами. У меня мой, так сказать, бывший супруг, он аллергик и астматик. У нас каждое лето это, в общем, было тяжело. И было очень жаркое лето. В Англии жаркое лето, это не вообще, так скажем, редко бывает. Это редкость. А было у нас что-то 32 градуса. Нам надо было что-то покупать. Да, 32-34. А кондиционеров здесь, ну, редко ставят. Если, ну, можно сказать, вообще, ну, вообще не ставят.
Ну да, тем более, если жарких лет не бывает.
Да, ну, понимаешь, Олег, здесь влажно, здесь максимум жарких дней бывает там, ну, 20 там, и то. И сначала мы решили купить вентилятор. Сначала мы попробовали купить обычный, но у них было две проблемы. Они скрипят жутко, когда они поворачиваются. Я не могла спать с таким. А второе, я от них заболевал, потому что мне было холодно. Он очень, вот этот контраст. И мы думаем, ну что делать? Тогда была промо-акция, Dyson как раз выпустили свой вентилятор, который помимо того, что имеет сенсор регулировки температуры, то есть он температуру регулирует, у него нет возможности там, поставить температуру 25-28. Есть режимы там прохладный, холодный, теплый. Но у него есть внутренний сенсор, который позволяет температуру на улице и в доме, как-то ее, в общем, сделать так, чтобы не чувствовался сильный холод, была просто прохлада, но чтобы не было вот такого контраста. Mm-hmm. Ну и думаю, ладно. И они как раз говорили о том, что вот у него есть приложение у Дайсона, там, надо, значит, вот. Ну и мы решили, собственно, попробовать. У него единственное, что был пульт. То есть изначально у меня был пульт. Мы пришли, включили его там на прохладный, и все. А потом думаю, нет, что-то не то, дай-ка я посмотрю приложение. Потом я подключила его к Wi-Fi, поставила приложение. Там есть свои проблемы с доступностью. Небольшие, но проблемы mm-hmm. есть. А через приложение можно было конкретный режим ставить, там вот этот не температурный, а режим вот циркуляции воздуха. Там можно было смотреть температуру на улице, там качество воздуха, там режим озонирования можно было включить, который, собственно, мы его и покупали, из-за того, чтобы очищался воздух, и, возможно, там у человека не было бы аллергии или, там, может быть, меньше приступов астмы. Мы вот именно из-за этого, то есть мы подумали, что нам это поможет, вот именно такое вложение.
И помогло, что, как я понял. То есть, как
ну, бы, отчасти, вот, да. Вот. Ну и там увлажнение еще воздуха идет, и, соответственно, как бы... Поэтому, понимаешь, Олег, здесь надо понимать, вот для чего ты это делаешь. И какие у тебя, какой у тебя, собственно, цели ты преследуешь, покупая вот эту устройство. Если просто побаловаться, у меня одна мультиварка, дай-ка я умную куплю, еще одну. Вот, чтобы у меня там рис, суши и басмати варился в двух чашках, там, понимаешь, вот это. Это одно, но нет, это тоже неплохо, это тоже имеет место быть, потому что у каждого человека свои потребности. Но, как мне кажется, начинать надо с того, а вот какую это может решить проблему тебе в жизни, твою личную.
Да, совершенно верно.
Но это вот, возвращаясь назад, далеко в историю к древним римлянам, это как раз то, что они говорили когда-то, то, что необходимость обостряет разум. Ну вот, когда ты хочешь решить какую-то задачу, хочешь решить проблему, ты думаешь, каким образом умный дом эту проблему решит, но, наверное, также и продумываешь на шаг вперед. Хорошо, я сейчас сделаю вот это, но я буду планировать и на следующее, допустим, следующее устройство, насколько ту систему, которую я сейчас строю, насколько дальше ее можно будет расширять. И это круто. Олег, что-то в начале эфира ты показывал какие-то штучки, которые ты меня даже спрашивал, можно это показать аудитории? Вот можно. А какие штучки?
Ну вот, видно?
А повыше немножко можно?
Так?
Так, сейчас. Да, и на уровне лица. Просто держите на уровне лица.
Вот так, да?
Да, вот, вот.
Вот. Это умный пульт от Яндекс. Вот такая шайбочка кругленькая. Вот этот пульт обучается. То есть в приложение добавляется там, телевизор, кондиционер и не только. То есть если у вас есть какая-то старая техника, да, которая управлялась с ЭКО-пультом. Вот вы можете этот пульт обучить этому устройству, какая-нибудь магнитола, там еще что-то, и управлять вот через Алису вот этим пультом.
То есть такой... это инфракрасный пульт, это ЭКО-пульт, да, каких было много, но, соответственно, он у нас вот включается в экосистему Яндекс, и вот... Таким образом, это получается такой, скажем так, переходник между устройствами старого образца еще, да, и вот совершенно современными новыми устройствами.
Да, единственное, вот я думал, если я попал на таком замечательном телевизоре, как Sharp, я его добавляю, он не добавляется. Я добавляю, он никак. Оказалось, что телевизор управляется через радиоканал. Все, в экосистему не вошло.
И ведь не знаешь сразу, тем более устройство-то вот старое, оно у тебя уже давно.
И это такой вот... пищи до тысячи. Да.
И второе устройство, так, это замечательный хаб. Это от компании Redmond. И вот с помощью этого хаба, или контроллер умного дома он называется, работает по Bluetooth. Можно подключить чайник тот же самый пресловутый, да, который все покупают, а потом мучают, почему он не работает. Потому что нужно сначала купить вот эту штучку, добавить его в приложение Ready for Sky и затем уже через Ready for Sky его сопречь с чайником и так далее. Вот опять же, многие говорят, зачем тебе чайник умный? Ведь нужно же подойти и налить воды.
Да вот я то же самое подумал, я боялся сказать об этом.
Да, так, а я гуляю с собачкой зимой, холодно, пока собачка гуляет, говорю, подхожу дома, включи чайник. Я захожу домой, а у меня уже чайник вскипел, все. Ну, лень, да, может быть, но полезно. Или пока я иду с одной комнаты в другую, говорю, Алиса, включи чайник. Я пока дошел до кухни, у меня чайник уже... Ну, такая оптимизация,
ну,
да?
Да.
Автоматизация.
Олег, смотри, есть польза. Я не знаю, какого у Олега с чайником. Я видела, по-моему, Redmond или... Ну, в общем, умный чайник, у него было несколько температурных режимов. Вот, например, вот... У кого-то нет фильтров для воды, а человеку нужна, ну, теплая вода. Он ставит себе там на 100 градусов или там меньше температуру. У него там через 2 минуты стакан воды кипяченой. И ты знаешь, что эта вода будет нормальной. То есть она
ну,
будет...
кстати, да.
Или, например, вот я тебе скажу, мне нужно разводить бульонные кубики. В горячей воде, ну, особенно если ты готовишь, сильно горячий, неохотно. Понятно, можно подойти к крану и налить воды. Я-то не против, понимаешь? Я даже, ну, как сказать, ты там скажешь, вот ты привери, да можно взять чайник, поставить температуру, зато у тебя вода будет чистая. Понимаешь, все, каждый человек исходит из, ну, из того, как он живет, правильно?
Это, простите, я сейчас грубый немножко пример, но человек может да, сказать, а зачем мне на дачу биотуалет, у нас есть отхожая яма.
Ну,
да-да-да.
Вот. Ему и нормально.
Допустим, да, нужно какие-то травы заваривать, которые нужно заваривать 45 градусов, да,
да,
в воду?
Да,
да, да. Тогда это имеет смысл. Или если это какое-то более сложное устройство, допустим, какой-нибудь термопод, который не только согрел воду, но еще и поддерживает температуру этой
воды. Да, хороший.
Да, я хочу выставить определенную температуру. Я еще хочу выставить ее удаленно. Да, вот это вот очень круто. Вот, тут действительно можно понять, зачем это может пригодиться. А у меня недавно была ситуация, когда, ну, это не умное устройство, но это современный HP-шный принтер Hewlett-Packard. Да, принтер, многофункциональное устройство, здесь и сканер, и все. Вот, и я нахожусь за пределами дома, я нахожусь не дома, и мне нужно напечатать что-то, чтобы оно было у меня дома. Ну, потому что эту распечатку, вот она, ее разобрали бы у меня дома. Ну, соответственно, ну что, без проблем, удаленно вот этот документ посылается, этот принтер, без каких-то сложных настроек, потому что я понимаю, что умельцы могут сказать, а ты сделай VPN-сеть, а ты включи этот принтер, а ты расшарь этот принтер, а я не хочу. Вот, это вот как раз зависит от того, где для человека, для данного человека, для каждого конкретного человека этот баланс между сложностью, да, и удобством. Вот что я, на что я готов ради того, чтобы решать свои задачи. Так что тогда да, это понятно. Вот. И давайте мы тогда так. Я смотрю, у нас чатик-то сегодня очень-очень спокойный. Так.
Ну, наверное, все размышляют об умном доме.
Просто. Об умном доме. Нужен ли он умный дом и насколько он нужен. Валентина, я вижу. Валентина, кстати говоря, Валентина, если вы еще нас смотрите, я так и не получил от вас сообщения. Напишите, пожалуйста, нам обязательно с вами нужно бы связаться. Валентина, кстати, пишет про пылесос.
Отправишь... Да, что она, да, команды, Алиса, она на кухне, а там отправишь команды, и пылесос начинает убираться.
Слушайте, это вообще история, которая для меня... То есть пылесос, который идет, он убирает комнату сам. Я никогда не пробовал. Я слышал разные впечатления. Кто-то говорит, что это очень круто, кто-то говорит, что это так себе.
По-разному, да.
По-разному. Вот. Но вот эти умные пылесосы, они нас учат порядку. Да? То есть это провода не валяются нигде, и так далее. Потому что иначе он это все у тебя съест, застрянет и будет дико орать, что иди меня подождай.
Это хуже ребенка.
Да.
Я, допустим, Алисе я могу сказать, Алиса, в 7 утра включи чайник и вот. Включи чайник и пылесос. И она мне в 7 часов все это включит. Я ложусь спать и сплю.
Будет сделано босс.
Вот так вот.
Вот будет сделано босс. Понятно, да?
Ну, готово, шеф.
Вот она мне вылезла на компьютере.
Ну, еще тебя боссом назовет.
И приятно же, наверное, да? Типа, никто боссом не называет, кроме Алисы. Ужас. Вот.
Вот нас тут спрашивают по Xiaomi экосистему. Может ли кто-нибудь что-нибудь сказать? Олег, ты что-нибудь знаешь об этом?
Найдется все.
Это она отвечает на тебя, интересно, Ксюш?
Да.
Ну, Xiaomi, смотрите, да, экосистема... Там же, опять же, есть свои хабы. Я, честно говоря, сильно в нем не копался. Но это и лампочки на Zigbee, это и... Ой, что-то еще такое, что... не могу сейчас вот сильно много про нее сказать. Ну, я знаю, что оно встраиваемое везде. То есть она интегрируется хорошо к Xiaomi и в Яндекс, и в другие экосистемы. То есть она такая вот доступная.
Я так понимаю, коллеги, что мы к этой теме должны будем еще вернуться, потому я что думаю, после да, эфира да, у нас наверняка точно. Выяснится, что этого не сказали, а мы не обещали, они, что все всегда, скажем.
Да.
Мы обещали, что
если
вернемся.
Если бы хотели, чтобы сказали, писали бы тогда поактивнее. Тогда
да, тут, кстати, нам тоже пишут по поводу того, что управление с телефона не ограничивается только голосовыми командами. Да, это естественно. Да, 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 то есть да. Есть приложение.
Никто не спорил,
есть, и вот, ну, это просто добавление такое важное. И приложение действительно дает больший функционал. Опять вопросы доступности, опять насчет того, насколько этим приложением реально удобно пользоваться.
Так что... Можно здесь немножко добавлю?
Да, конечно.
Вот это наша пресловутая, да, Яндекс. Извините, они стали исправляться, и я вот с ними, я когда начал взаимодействовать с экосистемой Яндекс, приложение было, ну, так себе. Там и кнопочка меню не подписывалась, и то одно у них отвалится. Я им пишу, что они там, ну, пускай не сразу, да, через 2-3 обновления смотрю, исправляется, добавляется что-то. Вот сейчас доступность у приложения Яндекс стала более-менее на 4 с плюсом, наверное.
То есть вы можете сказать, и это, кстати, хорошо после многих-многих раз, когда в наших эфирах говорили о том, что вот да, как вот вы сказали, Яндекс то, Яндекс все. Вы можете сказать что-то хорошее, что-то полезное о том, что доступность исправляется.
Да, да.
И это...
Я им сам писал, они отписывались, посмотрите сейчас, смотрю, да, исправляется. У них была очень большая проблема, кнопочка меню, чтобы зайти в приложение и добавить устройство, она не озвучилась. То есть ее нужно было знать, где она находится. Она вообще даже никак, вот только щелчок и все. Сейчас она уже подписана меню. Кнопка «Добавить устройство» тоже был плюсик графический. Просто графический плюсик, на который никак нельзя было нажать. Мне приходилось выключать callback или там voice assistant, просить зячую дочку, чтобы она там нажала, а потом я дальше все сделал сам. Сейчас эта кнопка озвучивается и даже нажимается.
Слушайте, вот это уже хорошо.
Да.
И приятно по поводу Яндекса слышать добрые отзывы, наконец-то.
Да.
Вот, потому что, ну, мы же, да, если что-то хорошо работает, мы говорим, это хорошо. Если что-то плохо, ну, соответственно, тоже.
Ну, значит,
поэтому, друзья, пишите на эту тему. А вопрос заключительный, наверное, к Ксении и коллегу. Вот для вас следующий этап в строительстве вашего умного дома. Я не знаю, следующее устройство или следующий подход, который вы хотите для себя как-то вот насвоить и реализовать. Наверное, с Олега, потому что Олег-то уже достаточно давно этим занимается.
Угу.
Вот следующая комната в умном доме, так, комната в кавычках, это что?
Ну, это, скорее всего, включатели или выключатели, как их правильно называть, да, чтобы можно было выйти, свет выключился там, да, по истечению там минуты, 2 минуты. То есть система видит, что нет, да, никаких движений там или присутствия человека. Кстати, тут о датчиках присутствия человека это очень такая большая тема, интересная. Это и безопасность. То есть есть пожилые люди, которые могут, которым, кстати, может плохо, да, и он сидит, уже не шевелится, и система дает сигнал, там, что вот человек не шевелится и так далее. Это, ну, такая вот... Глобальная, да?
Но, то есть тут еще вопрос безопасности тоже.
Да, да, да.
Вопрос безопасности, да. Но, как говорится, в аббревиатуре интернет вещей буква S обозначает безопасность. Вот, такая шутка ходит по интернету. То есть там вообще буквы S нет. Поэтому, если кто-то думает об умном доме, думайте, что ну, там не совсем все так. Ну, то есть это, наверное, это мы отложим на следующую тему. Это... тоже большая тема. Ну вот, мне хотелось бы, конечно, включатели, ну или там лампочка, что-то такое вот связанное с электричеством, потому что иногда утром узнаешь, что у тебя включен свет до
ночи. Ну да, да.
Наверное, это будет актуально, да, будет актуально для многих, особенно если тотально незрячий человек. Ксюш, как ты собираешься что-то делать по поводу умного дома дальше? Или для тебя это пока... не приоритет.
Ну,
для меня пока не приоритет, кстати.
Для меня тоже это, я специально этим не занимаюсь, но если мне будет чего-то не хватать, я решу менять какое-то устройство в доме, и я пойму, что новый дом это то, что новый умный дом это то, что мне нужно, я, наверное, попробую выбрать именно это. Но я не ставлю себе задачу как-то расширять. Я, ты знаешь, как-то изучаю, и мне интересно пока такой быть таким в роли, ну, такого новичка-обозревателя, потому что...
Вот мне тоже.
Все остальное, я понимаю, что сейчас пока я этим, ну, никакими контроллерами я точно заниматься не буду. Это, ну, просто мне сейчас, наверное, не актуально. Если нужно будет, слава богу, есть к кому обратиться, и хорошо, что, ребята, вы это делаете, и нарабатываете базу для нас, для всех. Это огромная благодарность всем, кто делится информацией на эту тему. Поэтому, ну, наверное, да, как-то так.
Слушайте, Николай тут обращается с просьбой, он пишет, поделитесь сотовым телефоном. Я не знаю, как с вами поделиться сотовым телефоном. Может быть, это другой Олег, я просто свой показываю. Вот, наверное, он все-таки спрашивает номер телефона. Да, давайте так, номера телефонов никакого Олега в эфире мы давать не будем. Но вы можете написать в комментарии под YouTube-трансляцией, вы можете написать, чтобы с вами связались, ну или напишите нам в группу ВК, это vk.com/tiflinfo. Ну, я думаю, и Олега Копосова легко можно в соцсетях найти, пожалуйста, вы это можете сделать, Николай.
Да, конечно.
Да, так что телефоном мы делиться не будем, а вот найти вы нас легко можете. Насчет умного дома, умного устройства, я скажу, о каком устройстве давно мечтаю, и говорят, что такое уже есть, пока мы такого еще себе не купили. Это, наверное, к другому эфиру, правда, разговору холодильника, вот, да, который Ксения вместе с Сашей Яшиным ведет на канале Tiflinfo. Короче, холодильник, который следит за продуктами, и который знает уже, что я примерно покупаю, или что
да,
в нашей семье
да,
покупаю.
Да, есть такое.
Есть такие, есть.
Да,
Samsung же, у них есть Smart Fridge.
Вот, и он еще формирует списочек того, что нужно купить, и, соответственно, я ему говорю, ну да, купи, ну закажи мне этого молока, там, ну да, закажи да. мне этого йогурта.
Были даже такие случаи, когда такие холодильники взламывали, потому что все-таки большая техника, она подключается через Wi-Fi, к сожалению, да, вот по Zigbee нет таких ни стиральных машин, ни посудомоечных, ни холодильников, нет, не только те на Wi-Fi. И было такое, что Wi-Fi все взламывали, что там заказывали, и тебе уже приезжал курьер с продуктами, он говорит, я не заказывал, извините. Ну, деньги возвращали, конечно, но вот такие были истории.
Да, тут разные мысли, тут я смотрю в чате, и негативные отзывы тоже есть. Игорь пишет о том, что умный дом – это пока сложно, глючно и дорого. Это кому как. Елена пишет о том, что вот уснешь, и твою квартиру, значит, пожарные будут вскрывать, потому что решат, что с тобой что-то не то. Не-не-не, это же все настраивается.
Это да, присутствие человека есть, он дышит там и так далее, есть такие датчики.
Да, это примерно так же, как... Ну, опять, любая новая техника, любая новая технология, она всегда встречается с таким недоверием. Это есть люди, которые, собственно, первыми, да, первопроходцы, вот они на себя все шишки, собственно, и принимают. Ну вот, и есть люди с другой стороны, которые говорят, это плохо, это не работает и так далее. Так что, наверное, ничего нового в этом нет. Вот. Ну что, есть что такое, что мы сегодня еще должны бы обсудить или не обсудили? Или мы можем, в принципе...
Я думаю, что мы, в принципе,
да, я думаю,
все обсудили. Да.
Начало есть, начало положено.
Да, вот, я и говорю, да.
Начало положено, это хорошо. Коллеги дорогие, спасибо огромное за участие в эфире. Олег Копосов, прямо я чувствую, что дом-то, конечно, у меня пока не поумнел. А я сам-то поумнел, пообщавшись с тобой и услышав, что и как ты делаешь. Спасибо огромное.
Спасибо вам за приглашение.
Вот. Ну и, Ксюша, спасибо за такой взгляд. Скажем так,
ты
несколько...
Ты желание загадывать сегодня, да, Ксюша?
Да.
А, давай. Подожди, а ведь там же... Не, подожди, там же нужно между Олегами. А ведь непонятно, она между нами или нет?
Не, ну неважно, я все равно между. Я буду считать, что я между.
А это виртуально между, да?
Да.
И добавила Ксения сегодня такой вот трезвого такого взгляда, типа, да, вот если вам это надо, тогда вы это делаете, а не просто для того, чтобы попробовать. Вот, спасибо большое.
Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. И удачи. До следующих встреч.
Да, если вы смотрите нас в прямом эфире, то сегодня в 19.00 у нас еще выходит эфир. А в среду мы его выпустить не можем, поэтому мы выпускаем его сегодня. Это будет посвящение в студенты. А филологи занимаются интертрипацией текста. А чем занимаются филологи? И конкретнее, чем занимаются студенты-филологи? Вот об этом сегодня будем говорить. И там есть еще один важный вопрос, который, я надеюсь, можно будет задать гостям этого эфира. А где незрячие студенты-филологи потом надеются найти работу? И вопрос, между прочим, очень и очень непраздный. А всем пока, друзья. Всего доброго.
Пока-пока.
Пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.